Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Ко мне поступила просьба. Звучит она так. Отцу Дмитрию с просьбой помолиться о здравии в эфире, о упокоении и в храме. Хотя здесь передо мной иконка Казанской Божией Матери и мученика царя Николая, но атмосфера здесь как-то для меня очень такая, но для молитвы несколько непривычная. Поэтому в храме помолиться – это пожалуйста. А вот насчет то в эфире мне это как-то, ну, трудновато, что ли. Вот. Если угодно, можем, сейчас вот пришел мой помощник, мы с ним можем сейчас начать служить панихиду. Но у меня нет с собой и петрохили. А потом отслужить молебен о здравии. Как раз, я думаю, на весь эфир хватит. Но вряд ли все, кто сидят сейчас у радиоприемника, будут от этого сильно счастливы. Поэтому все записи, которые поступаем, мы берем с собой и аккуратно в храме свою священническую должность исполняем, молимся в алтаре, как это полагается, и так далее. А эфирная наша рубка, она приспособлена для других целей. Конечно, молиться можно везде. И стоя в очереди в магазине, и на рынке, и едучи в электричке. Это все вполне возможно, что время терять, молиться. Даже в метро. Чем газету читать, лучше читать молитвослов. Хотя условия тоже не совсем подходящие. Но вслух это как-то было бы странно. Представляете, стоит человек в очереди за картофелем и читает акафист на распев. Это как-то вот было бы довольно, так сказать, ну, странно. Вот, потому что вот для этого существует храм или там вот домашний красный угол, где мы совершаем наши молитвы. И вот как-то вот путать эти жанры, ну, для меня трудно. Я ничуть не возражаю, если кто-то другой способен. Но для меня это психологически довольно трудно. То, что молиться, это все-таки вещь такая интимная. И поэтому, вы уж извините, я только половину просьбы могу исполнить.
Алло, добрый вечер. Давай, выйти. Алло, слушай нас.
Меня слушаешь?
Ну да, конечно.
Добрый.
Добрый вечер, говорите.
Благословите. Благословите.
Бог вас благословит.
Кто-то перебил.
Нет, я вас слушаю хорошо.
Батюшка, скажите, пожалуйста, как можно молиться за некрещенных людей, которые очень много делают добра?
Ну, так же, как и за тех некрещенных людей, которые не делают много добра. Потому что, как, можно молиться о их здравии, можно молиться о том, чтобы Господь их просветил светом истины, можно молиться о том, чтобы Господь наградил их за их доброту, послав им благодать Божию просвещающую и так далее. Я не понимаю даже, в чем суть вопроса. Потому что в православной церкви есть молитвы о тех людей, которые не крещенные, а только собираются принимать святое крещение даже в божественной литургии. Вот. А Великим постом мы еще молимся о тех, кто непосредственно готовится к Святому Причащению, и тех, которые вот собираются, раньше в древности собирались вот в Великую Субботу принять Святое Крещение. А так Святая Церковь молится и за стада, и за пчел, молится и о урожае, молится о том, чтобы Господь послал в засуху дождь, и молится о том, чтобы, наоборот, установилась погода солнечная, когда все заливает водой и так далее. Можно молиться своими словами, можно использовать для этого уже молитвословы, которые изданы. Единственное отличие, вот, ограничение, это заключается вот в чем, что ни члена церкви, ни крещенного человека мы не поминаем на проскомидии. Вот. Но сейчас проскомидия совершается вообще только в субботу и воскресенье. Поэтому даже и здесь никакой такой проблемы не существует. Поэтому как? Если не знаем как, ну просто два слова. Самое важное — наша молитва. Господи, помилуй. Вот, постарайтесь эти слова запомнить. И больше ничего не требуется. Это самые главные слова, которые чаще всего употребляются на нашем богослужении. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Ну, я могу говорить?
Да.
Батюшка, вот меня такой вопрос интересует, очень давно меня мучает. Вот когда начинается вот переход такой от укорения, вот я, нет, хочу я исправить человека, и когда я перехожу к укорению, или когда приходит от любви к человекоугодию, вот как это мне разобраться в этих вопросах?
Ну, вообще-то про любовь и человекоугодие мы говорили в прошлой нашей передаче, и как-то прям сразу так подряд повторять, я лучше как-нибудь потом, чтобы не наскучить. Вот. А по поводу укорения, ну, что можно посоветовать? Не надо брать на себя слишком много, и надо всегда помнить, что Господь всем людям хочет спастись и прийти в познание истины. И не от нашего усердия зависит от того, обратится человек к Богу или нет, более. Но зависит от благодати Божией и от того, насколько мы с вами будем препятствовать благодати Божией прийти в ее сердце, или же, наоборот, способствовать. Так вот, могу вам засвидетельствовать то, что если мы человека укоряем, то его восприятие наших слов, оно становится затруднительным. Потому что на любое укорение у человека возникает протест. Поэтому лучше обойтись без обличений, без укорений, без каких-то нотаций, а лучше являть своей жизнью. Вот именно образ евангельской кротости, смирения, любви. Вот таким образом мы скорее заинтересуем человека тем, что вот почему этот человек такой, а не такой, как все. Откуда в нем вот такая кротость, такое смирение, такая участливость, готовность помочь. Когда он узнает, что источником этого является вера его, то он заинтересуется и самой верой. Вот. А такая проповедь в лоб, да еще с укорением, с обличением, она ничего, кроме раздражения и, может быть, даже ненависти, и не вызовет. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Бог вас благословит.
Я хочу задать вопрос, вот грех осуждения. Когда мы осуждаем человека, или мы вот не осуждаем, ну, когда мы не осуждаем, или мы всегда осуждаем, когда вот говорим что-то про человека? Спасибо.
К сожалению, в большинстве случаев, когда мы говорим о ком-то, мы всегда выносим ему суд. И причем этот суд не всегда бывает отрицательный. Даже когда мы хвалим человека, мы тоже судим. Но хуже, конечно, когда мы выносим вот такое наше судебное решение отрицательное. Что какое-то проявление данного человека нам не нравится, или оно действительно дурно, и мы вместо того, чтобы осуждать поступок, осуждаем самого человека, говоря, вот он такой-то или такой-то. Вот этого делать совершенно не надо. Вот, по многим причинам, и одна из которых содержится в словах Христа, что перво-наперво нам нужно вынуть бревно из собственного глаза, а потом уже смотреть, как вынуть сучок из глаза нашего брата. Мы сами люди несовершенные, поэтому все время повторяется одна и та же ситуация, что хромой показывает пальцем на горбатого и говорит, вот идет горбатый, забывая о том, что он сам-то хромой. Вот. Но чаще бывает и еще так, что горбатый на горбатого пальцем показывает, потому что тот сучок, который мы видим в глазу брата, он из того же дерева, который в нашем глазу вот, является целое бревно. Потому что чаще всего мы можем видеть в другом только то, что уже есть в нас. И поэтому Господь сказал, каким судом судите, таким судите вы самих себя. Вот. Он сказал, что будут судить и вас, но на самом деле это такое образное выражение, а мы сами себя судим. И вот тот суд, обычно такой очень нелицеприятный, который мы выносим другим, на самом деле это мы просто подписываем приговор себе. И вот с этим надо быть осторожнее. Потому что раз мы видим в ком-то грех, значит, этот грех целиком есть в нас. И это вот свидетельство как раз беды, которая с нами происходит, но эта беда вот такая, ну, для нас незаметная, что и опасно. Поэтому, чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя обратиться. По крайней мере, внутри себя мы можем попытаться что-то изменить. А осуждая другого, мы ситуацию в мире не улучшим, а просто добавим раздражение, внесем еще какую-то сплетню в мир, вызовем возмущение в том человеке, который нас слушает и прочее, прочее. То есть зло увеличивается. А, конечно, роль церкви в мире – это чтобы это зло уменьшать. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником.
Спасибо.
В первом послании Петра, 5 глава, 14 стих сказано: «Приветствуйте друг друга лобзанием любви». Здесь имеется в виду один пол или между разными полами?
Трудно сказать. У нас такой обычай, что мужчин и женщин не лобызаются, кроме родственников. И как это было тогда, в древнем мире, я не знаю, я никогда не задавался таким вопросом. Ну и вряд ли это в этом какая-то состоит духовная проблема. Поэтому всегда лучше следовать, ну, общепринятому обычаю. Таким образом мы соблюдем общепринятые такие правила, и все будет прилично и соответственно нашему званию христианскому. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот мой муж не причащается и не исповедуется уже больше года. Как и кому за него помолиться? И вот раньше он причащался, исповедовался, но вот сейчас, когда начинаешь говорить, все принимает с раздражением и говорит, что ему некогда, у него очень много работы. Ну, у нас трое детей, и нам очень волнует этот вопрос нас.
Понятно. Меня тоже очень волнует, что это вы взялись за такое пасторское окормление вашего супруга. То есть вы, ну, как бы нарушаете строй, который установлен самим Господом Богом. Потому что Господь уподобил семью домашней церкви, где главой и предстоятелем является отец. А вы являетесь ему помощником. И вдруг вы начинаете его как-то понукать, учить и прочее. И тем самым вы, конечно, подаете дурной пример детям, и нет ничего удивительного, что это вызывает в нем отторжение, раздражение. Тому, что он не причащается, может быть много причин. И, может быть, они столь серьезные и важны, что он даже не может об этом поведать вам. Это дело исповеди. Если вы сострадаете ему, хотите помочь, то надо набраться терпения, и нужно молиться о нем, чтобы Господь ему помог, чтобы благодать Божия не оставила его, потому что и для нас источником благодати на земле являются святые тайны Христовы. И вот этим вы поможете. А вы вместо этого играете противоположную роль. То есть удаляете его от чаши жизни со своим понуканием. Поэтому играете роль помощника врага рода человеческого. Вот это, конечно, очень обидно. И препятствуете, чтобы совершилась воля Божия, которая всем хочет спастись. Поэтому в вашем таком понукании вот, содержится очень не просто серьезный недостаток, а просто грех. Поэтому христианство – это есть дело свободы. И нельзя никого заставлять и идти к чаше. Человек должен на коленях, сознавая собственные грехи, причащаться святых Христовых тайн. И не надо путать супруга и маленьких детей. Вот у некоторых женщин в силу того, что у них малое количество детей, у них не растраченный инстинкт материнства. И они готовы его, ну, распространить на всех, даже людей взрослых. Вот, и получаются такие вот аномальные ситуации, как у вас. И вы, желая делать добро и в полной уверенности, что вы его делаете, на самом деле приносите зло самое настоящее. Поэтому призываю вас, как могу, остановиться, вот, чтобы не быть камнем преткновения для вашего супруга. Помоги вам в этом, Господи. Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, добрый вечер. Будьте любезны, вот ответьте на такой вопрос. Брат украл большую сумму денег, он, в общем-то, ленивый, работать не хочет и не любит. Вот, вот что с моей стороны? Правильно все-таки какие-то действия предпринимать по возврату этих денег?
А смотря у кого...
Я стою должником нашим.
Смотря у кого украл?
Молиться Богу?
Нет, смотря у кого украл.
У меня, у сестры.
А, ну, понимаете как... Вообще простить – это всегда лучше. И, понимаете, их попытаться вернуть, в общем, это дело, ну, практически безнадежное. Даже если вам удастся посадить его в тюрьму, что тоже сложно, вряд ли деньги будут возвращены. Поэтому вот опыт практически подсказывает, это помимо заповеди Божьей, говорит, что на это не стоит тратить время и энергию. И поэтому всегда, когда кто-то у нас что-то возьмет, или, конечно, нужно, если это какой-то человек посторонний, там, заявить в милицию, хотя бы для того, чтобы у них была информация, что вот в таком-то районе действует такой-такой человек. Иногда это оказывает там помощь в ее в поимке, ну, или каком-то случайном обнаружении, что прекращает, конечно, зло. А в случае отношений сестры и брата, тут, конечно, лучше просто ему простить и предоставить суд Богу. Господь сказал: «Мне отмщение и аз воздам». Поэтому, конечно, Господь управится. Потому что как-то судиться с братом, это принесет, конечно, вам, ну, еще дополнительных огорчений, чем вот эта потеря этих денег. Тем более, вот еще раз повторюсь, опыт показывает, что обычно, даже если даже взаймы людям деньги, большую сумму, то практически никогда она не возвращается. Вот, поэтому, конечно, я сочувствую вам, но все-таки это не главная потеря, это не потеря ни здоровья, ни какого-то такого, ну, человека. Так сказать, слава Богу, все живы и здоровы, и помолитесь о нем, чтобы как-то он этим путем не шел дальше, потому что сколько веревочки не виться, конец, конечно, ей придет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Александр. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Значит, в одном из посланий апостола Павла, у меня закладочка выпала, я сейчас не могу найти. Но там сказано, что и грешные тоже спасутся, но так, как бы из огня. И дальше добавляет. Я не говорю о грехах к смерти. Вот что значит «как бы из огня»? Будьте добры.
Это действительно место сложное. И ему есть у отцов святых множество толкований. Дело вот в чем. Что Господь спасает человека не по его заслугам, а Господь спасает его по своей милости. И очень часто так бывает, особенно в наше время, в большинстве своем человек спасается не в результате стяжания благодати Духа Божия, который пришел в его сердце ради его подвига христианского, а ради терпения его очистительных страданий, которые попустил испытать ему Господь. Такие, можно сказать, огненные испытания. И вот одно из толкований, которое я могу вам предложить, заключается именно в этом. Что Господь, зная некоторые качества человека, христианские, и его веру, которую он может ему, как некогда Аврааму, вменить в праведность, но его немощь такая духовная не позволяет ему справиться с его страстями. Тогда Господь посылает ему какие-то испытания, и вот в горниле этих испытаний сгорают и его страсти. Ну, например, вот человек имеет немощь сребролюбия. Вот как вот нам давеча сестричка рассказала про своего несчастного братца, который ради любви к денежкам ограбил родную сестру. Конечно, поступок нехороший. Вот. Но, может быть, у этого братца есть и какие-то, помимо лени, нежелания работать, еще какие-то добродетели, помимо вот этих таких пороков. И ради этих добродетелей, а может, за молитву его матери или деда, который, может быть, весьма Богу угодил, Господь может послать ему какое-то тяжелое испытание. Тюрьмы или болезни. И тогда эта болезнь или испытание лишения свободы будет столь тяжкие, что вызовет в человеке слезу покаяния, осуждение себя, сожаление о содеянном, желание испросить у обидимого им человека прощения. И это страдание будет известной такой продолжительности такого рода, что его вот какие-то такие негативные проявления уже не смогут проявляться в силу его болезни или ограничения свободы, но как бы исчезнут вот в этом горниле испытаний. И результатом этой болезни может быть, ну, такое уже его состояние, когда он просто не в состоянии физическом будет что-то так вот беззаботно позаимствовать, вот, проходя вот этот огонь испытаний. Вот одно из таких толкований, что спасется, но как бы из огня, путем вот страданий. Поэтому мы молимся о таких людях. Ими же веси судьбами спаси, Господи, раба твоего. То есть теми путями, Господи, которые ты сам знаешь. Потому что не все люди испытывают такое, ну, жаркое желание, такую алчбу и жажду спасения. А так живут лишь бы как. Вот, а нам их жалко. И Господь, вот, если нам действительно их жалко, и действительно мы их любим, тоже может их помиловать, но как бы из огня. И вот такие случаи описаны в Евангелии, вот как некого расслабленного принесли товарищи на таких носилках. И это, он молчащий был и расслабленный, и мы не знаем, произнес ли он одно слово. Но по вере его любящих, его друзей, Господь исцелил его. Но перед этим он сколько страдал, будучи вот таким лежачим больным. Помиловал только за их любовь. Вот это указание как раз на то, что человек может спастись и из огня, вот такого, из огня страданий. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите рабу Божию веру, пожалуйста.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Я мама 16-летнего сына. Люди воцерковленные, воспитывался он в монастыре, мы часто очень ходили. Сейчас его одолевают сомнения, неверие, и я стала плохая. Но 16 лет обязывают к какому-то особому поведению. Подскажите, пожалуйста, батюшка, и прошу вашей молитве о заблудшем отроке Дмитрии, юноше Дмитрии, и рабе Божьей вере. Спаси, Господи.
Спаси, Господи, вас и вашего сына Дмитрия. Ну, этот возраст известный, называется он переходный. Это когда отрок становится мужчиной. И тут возникает такое явление, о котором поется в антифоне церковной службы: «От юности мы и я, мнози борют меня страсти». То есть человек физически вырастает, жизненного опыта нету, а человек желает от жизни получать то, что получает взрослый человек, но это желание пока еще никак не оправдано. Ни трудом, ни какими-то заслугами, ни даже возможностями их усвоить. Такое, ну, как бы, возникает такая некая дисгармония в поведении. С одной стороны, человек хочет уже быть самостоятельным, а с другой стороны, он реально не может. В этот период как раз чаще всего человек совершает какие-то противоправные поступки или очень надолго и серьезно калечит свою жизнь. Вот. Именно в это время, к сожалению, бывает так, что люди становятся и наркоманами, и впадают в блуд, или попадают в тюрьму, или начинают пить, курить, там, сквернословить и так далее, потому что вся их самостоятельность, к сожалению, происходит от страстей, и, конечно, ну, бесы, которые вот эти страсти воспаляют от гиены, они ничего такого конструктивного, созидательного сочинить не могут. Поэтому они могут только настраивать человека, ну, на всякое разрушение, ну, например, вот на разрушение семьи, когда дитя становится грубым, рвет отношения с теми людьми, которого любит, и так далее, и так далее. Ну, по-моему, это всем должно быть хорошо известно. И это такой период жизни человека, он описан в специальной литературе многожды. И вам тоже советую это почитать. И в этом период нужно быть, ну, как-то особенно внимательным к человеку, к молодому, как к тяжело больному. Потому что это вообще сродни, даже и можно вполне сказать, физическому здоровью, потому что это есть такое болезнь роста души человека. Вот. Поэтому нужно стараться занять такую позицию, с одной стороны, терпеливого разъяснения, ну, стараясь без занудства, где возможно, и если он согласен слушать его неправоты его позиции, как бы вот, когда он в спокойном состоянии. Вот. И в то же время давать ему некоторую толику свободы для того, чтобы, ну, он как бы сам пробовал, собственно, в чем состоит взрослая жизнь. И, к сожалению, здесь есть известная доля риска. И в том смысле, что человек может, ну, уж слишком больших шишек себе сперва набить. Поэтому, конечно, нужно и предупреждать, и так далее, но вообще-то лучше это было бы делать много раньше. Вот правила уличного движения лучше учить в школе, потому что они тогда лучше запоминаются. Вот, что, дескать, вот, через большой перекресток на красный свет лучше не переходить и не переезжать, а иначе может случиться такая неприятная вещь. Вот. И также и здесь. Конечно, это требует и особого такта, и особого терпения, и особой любви, поэтому придется вам потрудиться. Вот. И, конечно, здесь очень важна роль отца, потому что молодой юноша, он чувствует себя уже мужчиной, и мама перестает быть для него таким авторитетом. Вот. А если отца нет, то, конечно, удержать его вот, ну, на должной такой нравственной высоте бывает, конечно, весьма затруднительно, особенно если у него такой ну, характер боевой, активный и так далее. Вот. И нужно, конечно, особенно усердно молиться за него. Так что это правильно, что вы это осознаете. Помоги вам, Господи. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Вы знаете, я очень волнуюсь, вы меня простите. Во-первых, я хотела вас поблагодарить. Огромное вам спасибо. И дай Бог вам здоровья за то, что вы к нам приезжаете, отвечаете на наши вопросы. Спаси Господи. И вот у меня такой вопрос. У меня очень сильно пьющие родители. В последнее время вот пьют они вот... Вот почти каждый день. И, ну, как они вот на шее крестик носят, но я не знаю, как вот к Богу они с верой еще не обратились. Но, тем не менее, крестятся, кратенькие молитвы какие-то они читают. Вот есть ли мне смысл, потому что я вот очень скорблю по этому поводу, есть ли у меня смысл с ними проводить беседы о вере, о Господе, потому что вот с мамой как-то я пытаюсь, вот есть что-то, кассеты, я вот записываю, в частности, ваши передачи. Она это слушает, читает книжечки, я даю, но тем не менее все равно хватается за бутылку, вот пошла в субботу в храм, а обратно пришла выпьемши. Вот как мне быть? Подскажите мне, пожалуйста. Храни вас Господь.
Ну, конечно, дело сложное. И, но, конечно, и не безнадежное. Тут просто, конечно, это скорбь, и, конечно, это крест тяжелый, и тут надо, ну, иметь решимость. Либо их оставить совсем, предоставить их самим себе, и положиться на волю Божию, и, отделившись от них, молиться о них. Если вам это как бы не вмоготу. Но, как говорится, всегда лучше, как апостол Павел сказал, оставайся в том, в чем призван. Раз у вас есть в сердце к ним любовь, сострадание вот, в их таком тяжелом заболевании, то старайтесь очень деликатно и в минуты их просветления тоже без всяких, так сказать, нотаций и без всякого ожесточения стараться вот приносить именно те книги, которые, как вы думаете, как вам Господь положит на сердце, могут оказать им такую духовную пользу, которые могут вызвать в них раскаяние. Потому что ведь... Они от того, что пьют, сами и страдают. И бывает, не отдавая себе в полноте отчета и имея страсть, которую не могут сами преодолеть, тем не менее понимают, что их положение отнюдь ненормальное и нехорошее. И если вы будете за них молиться, то, может, Господь и за ваши молитвы остановит их вот это дальнейшее падение. Так, конечно, лучше, но для этого нужно жизнь свою положить или, ну, какую-то значительную часть жизни. Это, конечно, очень высоко перед Богом, когда кто-то ради ближнего своего вот себя, так сказать, из себя приуготовляет такую жертву. Потому что в данном случае, конечно, вы являетесь жертвой этой ситуации. Но вы уже человек взрослый, и теперь эта жертва, она может быть только добровольной. И вот эта добровольная жертва любви, которую вы можете здесь принести, конечно, это будет принято Богом. И, может быть, пройдя вот этот скорбный путь, вы и этим и свою душу спасете. Потому что, конечно, ну, известная корысть тут тоже присутствует, потому что, конечно, если бы они избавились от этого недуга, и вам бы жизнь была легче. Поэтому в этом смысле, молясь о них, и тем самым вы молитесь и о себе. Но, тем не менее, вот ваша любовь говорит о том, что вас все-таки больше заботит их состояние и спасение их души. Поэтому тут тоже попробуйте смириться и принять ситуацию так, как она есть. Конечно, советовать всегда проще. И не знаю, смог ли я вытерпеть то, что мне по долгу службы приходится вам советовать. Поэтому испытываю такое некоторое неудобство. И, конечно, только не надеясь на свои силы, а именно на всемогущество Божие и уповая на Его защиту целиком. Вот постарайтесь, насколько сможете, всю надежду возложить на Бога, который всем хочет спастись. И призывайте в молитве всех святых, и новых прославленных мучеников, и Пресвятую Богородицу, и святого мученика Ванифатия, которому вот множество людей молится в такой ситуации. Вот. Молитесь, и раз есть в вашей матери движение, интерес, и все-таки вот вы хоть говорите, что они люди неверующие, ну, конечно, раз они исполнены этой страстью, которая служит препятствием вхождению человека в Царствие Небесное. Но, тем не менее, вот крест они снимают, молитвы читают. Ведь человек без веры, он никогда не сможет читать молитву. Это же не просто заклинание, обращенное в никуда. Это все равно же обращение к Богу. Вот, поэтому дай Бог вам в этом всяческой помощи. И верьте, потому что даже страшные грехи могут быть преодолены благодатью Божией. Вот сегодня такой день, особенный для нашей церкви, когда мы чтим память великой угодницы Божией, которая начала свою жизнь со страшных грехов. И тем не менее, вот с такого глубокого дна она смогла подняться до таких высот духа, что превзошла многих мужей-подвижников в этом. Вот. Так что и вы не отчаивайтесь.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Мне можно вопрос задать вам? У меня племянница забеременела, и она хочет сделать аборт. Вот как спасти ее? А ей 38 лет. У нее первой девочке 19 лет.
Ну, понимаете, какое дело? Чтобы спасти человека от неминуемой смерти, тут все средства хороши, кроме уголовных. Поэтому вот как бы и незачем тут употреблять, ну, какие-то советы. Мне она не знакома, я не знаю, и что тут можно посоветовать, это, ну, нужно пробовать. Потому что обычный человек, когда уже решается на такое злодейство, он, как правило, особенно вот такой взрослый, как ваш племянница, он уже все обдумал и все решил. И, понимаете, современный человек и вообще современная культура, вот той цивилизации, в которую мы устремляемся и в которой живем, можно сказать, она построена на принципах таких, как можно больше доставь себе удовольствия, покоя, веселья, счастья, такой, ну вот, внешнего такого лоска. И как бы современная цивилизация, она полностью хочет изгнать и страдания, и сострадания, и так далее. Взаимоотношения между людьми, они вот, так сказать, через суд. Тут нет как бы... То есть закон становится на место правды. Что вот если по закону полагается, все, вынь да положь. Независимо от того, справедливо это или несправедливо и в данный момент, потому что закон не может все описать. Так же и здесь. Закон позволяет убивать родителям своих детей. И человек этим пользуется. Более того, это же ну, огромный бизнес и индустрия. Поэтому против денег вообще очень трудно восстать, потому что ну, люди не могут от этого устоять. И, ну, большинство, конечно. И вот так же и здесь. Почему современная цивилизация ненавидит детей? И потому что дети, это совершенно вот мы установили экспериментальным путем, потому что вот у нас существовал пункт при одном родильном доме московском, где мы пытались, сотрудники нашего центра, отговаривать женщин, которые пришли убивать своих детей. И удалось отговорить только каждую десятую. И вот так как с демагогической такой позиции обычно, ну, все и наши средства массовой информации, вообще люди прежде всего выдвигают такой аргумент, что вот, дескать, жить не на что. Не на что детей воспитывать, там хорошо дать образование. И вот у нас в течение года был спонсор, который согласился предоставить роженице вот все, что она пожелает. Начиная от квартиры и кончая там зарплаты, ну, которую она не зарабатывает, а просто тратит на своего ребенка. И так далее. Так, все, жилье, няньку, питание, одежду, лекарства, лечение, все что угодно. Более того, даже предлагалось, ну, просто забрать ребенка. Вот родишь и отдашь в хорошую семью, а не куда-то в детский дом, так сказать. Ребенок, ну, будет счастлив просто в чужой семье. То есть только ради бога не убивай. И что же, из вот, десятков женщин, которые отказались сделать аборт, ни одна, подчеркиваю, не пришла за экономической помощью. Это говорит о том, что вот эти все как бы экономические причины, они надуманы. Надуманы. Когда ребенок родился, женщина обычно вообще забывает вот об этой ерунде, которые каким-то образом когда-то препятствовали ей рождению дитяти. Настолько она чувствует радость от того, что Господь таким образом посетил. Вот. А люди, выяснилось, настроены не потому, что там ребеночек больной родится, или там ему негде жить, или прочее-прочее. Нет. Просто ведь ребенок, он с собой приносит некоторую сложность. То есть нужно выкармливать, нужно сцеживать молоко, нужно быть привязанным к детской кухне. Уже не съездишь, куда захочешь, уже не погуляешь вдоволь, как это делал раньше. Уже так не попьешь, не покуришь, что-то придется потеснить в своей жизни. Может быть, работу, который привязан, который дает какие-то средства. В общем, в чем-то себя ущемить. И поэтому ребенок вступает в такой конфликт. И поэтому нужно от него во что бы то ни избавиться. Так как общество в целом против того, что детей там бросают, подкидывают, оставляют, то предпочтительнее для человека его убить. Вот. Я даже знаю одну такую историю, когда ну, вот, одну семью врачи уговорили, чтобы они оставили ребенка в родильном доме по причине якобы его уродства. Вот. И одна моя знакомая как-то ну, лежала вместе с ней и проследила судьбу этого мальчика, и к нему ходила и в дом ребенка, и в детский дом. И мальчик вырос очень хорошим и умным. А весь его недостаток был в том, что он, ну, немножко прихрамывал. Это уже почти, там, к 9 годам стало почти незаметно. Вот. И она потратила чуть не год и не два, чтобы уговорить этих родителей взять его назад. Потому что она говорит, ну а как же, мы уже всем сказали, что вот ребенок умер. И вот из-за таких, ну, глупых представлений они в течение 10 лет лишали ребенка родителей. Вот как человек зависит вот от какого-то там мнения общества там, и так далее, и так далее. И как он радовался, и как он и простил, и забыл, что вот он вновь обрел своих настоящих родителей. Вот. Но так как эта женщина была многодетная, но она понимала всю трагедию этого мальчика, чего он лишен, проведя 10 лет вот, ну, в специальных таких заведениях для брошенных детей. Это при живых родителей, которые и в известном достатке были, и с достаточным образованием. То есть это не просто какие-то там люмпинизированные личности. Вот. Но вот так почему-то они как бы стеснялись того, что вот у них ребеночек, так сказать, ну, имеет какой-то такой некий дефект. Как будто в этом есть какая-то вина, в том, что он родился с несколько поврежденной ножкой и так далее. Поэтому, конечно, вот в нашем таком, ну, полностью осатанелом мире приходится уговаривать маму, чтобы она не убивала своего ребенка, и это довольно трудно. И вот мне тоже недавно самому пришлось, так сказать, проделать такую операцию. Пришел ко мне муж и говорит, вот у меня такое горе, что у меня двое детей, жена беременна третьим, она хочет его прикончить. Вот. И я говорю, ну, попробуй, может быть, она придет, может быть, мне удастся с ней поговорить. И, значит, он говорит, ну, это вряд ли, но все-таки она пришла. И, конечно, она сначала выдвигала экономические причины. Я говорю, ну, мы за счет прихода все твои проблемы решим. Какие еще у тебя проблемы? Нет, все равно и так далее. То есть опять мы пришли к тому, что она, ну, боится потерять вот тот небольшой комфорт, который имеет она здесь. Потому что она приехала с Украины, у нее нет постоянной прописки, квартира снимается и так далее, и так далее. Вот и вы знаете, какой я аргумент выдвинул? Я спросил у нее, где она живет. Ну, она мне дала адрес, я записал. А после этого сказал, что я теперь с этого дня, а она уже на 7-м месяце беременности, я говорю, я буду за тобой следить. Если ты этого ребенка не родишь, я говорю, я тебе обещаю. У меня огромная связь в Москве, но я добьюсь того, что тебя из Москвы выселят, и ты никогда сюда больше не въедешь, как персона нон грата. Вот. И я это обязательно сделаю. Вот, вот все свое, какие у меня есть возможности только в Москве, я брошу на то, чтобы ты здесь больше не жила. И это подействовало. Вот то, что я ей предложил, что лишу ее комфорта еще больше, чем предполагаемый ребенок, на нее подействовало. С нее как-то это вот как сошло. На следующий день муж пришел, такой счастливый, в общем, она согласилась. То есть, вот приходится священнику доходить вот до таких угроз, чтобы как-то сохранить ребенка, который, ну, практически полностью сформировался, потому что семимесячные, они вообще выживают. Дети даже без всяких особенных таких ухищрений. Вполне жизнеспособный ребеночек. И вот приходится взрослых людей, имеющих уже двоих детей, вот пускаться на такие, в такие дебаты. Поэтому уж я не знаю, какие аргументы вы будете подбирать в беседах со своей племянницей, удастся ли это вам предохранить ее от этого убийства. Но, к сожалению, мы живем в абсолютно фашистском обществе, таком, ну, обществе, которое наполнено просто вурдалаками, и которые пьют кровь младенцев, да еще хотят после этого там жить хорошо, и там говорят, рассуждают о демократии какой-то, о правах человека. А есть у человека вообще право немножко пожить вообще на земле? Или это кто-то за него вообще решает, там дядя или тетя? вот, которые, ну, нельзя даже назвать их родителями, потому что разве это родители? Если русский народ говорит, мать не та родила, которая воспитала, а здесь даже и родить-то не хочет. Поэтому это не родители, а какие-то змеи Горынычи. И вот ребенок рождается в мир змеев Горынычи, и защитить некому. Конечно, ситуация очень сложна, поэтому вот я вашу скорбь полностью разделяю, сочувствую и, в общем, говорю, что все средства, кроме уголовных, здесь хороши, потому что, ну, уж не надо уподобляться, так сказать, уголовщиной вот в этом вполне уголовном деле. Вот, помоги вам, Господи. И сохрани этого младенца. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, известно, что теплохладные не могут спастись. А как быть, если человек от природы теплохладен, и друзья говорят, допустим, ну зачем ты ходишь в храм? Все равно ты не спасешься. Вот, это не твое, как бы. Вот, бери от жизни все, наслаждайся. Вот. Ну, на что можно только ответить? Ну, я просто хожу из страха, потому что вот если я начинаю так жить, ну, вот что-то такое ужасное происходит. Вот. Но больше я, так сказать, ничего не могу сказать. Скажите, вот даже такой ответ, он нормальный? Или что вообще делать вот таким людям, которым от природы вот, действительно вот слабая такая вот, слабая, ну, теплохладная, в общем. Спасибо.
Ну, понимаете, какое дело? Если, вот даже психиатры говорят, если существует у человека критика вот той ситуации, в которой он пребывает, то это залог вообще исцеления. Если человек сознает себя теплохладным, значит, у него уже теплохладность это кончается. Полемизировать с друзьями – это бессмысленно. Никогда еще ни в каком споре не рождалась вообще никакая истина. Просто, ну, у одного человека хватает терпения стоять на своей глупости, а у другого не хватает, машет рукой, дескать, а, надоело спорить, ладно, в общем, давай разойдемся по-хорошему. Или там до войны, до драки доходит. Ну, вот. Так что в этом смысле определенно можно сказать, и так и апостол советует, немощных в вере принимая без споров о мнениях. Вот. А по поводу, может ли человек спастись? Если вы хорошо читали Евангелие, то вы должны знать слова Христа Спасителя, что человеком это невозможно. Когда апостолы спросили, кто же может спастись? Так Господь сказал, это невозможно. Если было возможно спастись и горячему, и холодному, и такому теплохладному, то зачем приходил Христос Спаситель? Не было никакой нужды. Он бы через пророка, может быть, даже Иоанн Предтечу, сообщил бы нам заповеди блаженства, и мы бы им следовали, и мы бы это исполнили. В том-то все и дело, что человеку спастись невозможно. Спасает человека только Бог. И спасает его благодатью. Нам нужно только потрудиться над тем, чтобы взрыхлить почву своего сердца для того, чтобы туда всеялось семя Слова Божия, проросло. Вот из этого семени горушного выросло дерево, в котором бы появились плоды, плоды Духа Святаго. Можете почитать 213-е зачало к Галатам. Там изложено вот эти плоды Духа. И вот в результате вот этого взрыхления птицы небесные будут христианских добродетелей укрываться в листве этого древа. Вот. Задача наша только рыхлить почву, чтобы она была не каменистая, чтобы она была не заросшая сорняками, вот, а чтобы она была удобренная. Вот в чем мы должны трудиться. Как это применяется к жизни? Нужно себя понуждать. Вот человек теплохладный, равнодушный и к молитве, и к писанию, и к добрым делам, и к таинствам церковным. А это вот только есть четыре источника у нас благодати Божией, спасительной для всех человеков. Он равнодушен. То он должен себя понуждать. Понуждать на молитву. Понуждать на чтение Священного Писания. Понуждать на то, чтобы приступать к исповеди и к святым Христовым тайнам. И понуждать себя на дела христианской любви. Господь как бы призывает нас. Я был болен, а ты меня посетил. Я был в темнице, ты ко мне пришел. Я был наг, ты меня одел. Я был голоден, ты меня накормил. И ленивый, и прохладный, и горячий, и совершенно равнодушный, и злой всегда может и посетить больного, и кому-то купить что-нибудь из одежды, или поделиться своей, или кому-то, кого-то накормить и так далее. Каждый может, даже скрипя сердце. Но для этого придется себя понуждать. И вот от дней Иоанна Крестителя Царство Божие нудится. И только тот, кто употребляет усилия, восхищают его. Но восхищают не то, что им принадлежит по праву, а они этим рыхлят почву своего сердца. И Господь, когда видит, что человек, будучи теплохладным, что ему все это дается с большим трудом, но он ради Царствия Божия, несмотря на это, все-таки трудится, Господь выбегает ему навстречу, как блудному сыну. Выбегает не сам, конечно, это притча, а приходит своей благодатью, которая ему помогает, споспешествует. И то, что он совершает, он не себе приписывает. А он, как апостол Павел говорит, много я потрудился, но тут же оговаривается, вернее, не я, но благодать Божия, которая во мне, которая приходит именно навстречу этому труду. Поэтому даже если человек не только теплохладный, а просто холодный, равнодушный, если одним просто умом, разумом своим понимает, что вот то, что Христос говорил и делал, есть добро и истина, этого достаточно для того, чтобы стать христианином и для того, чтобы пришел к нему Христос Спаситель и спас его. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Вопрос о сострадании. Вот я очень сострадаю людям, а потом вот такая мысль закрадывается. Ну, Господь ведь посылает каждому то, что спасительно, а вот то, что я так убиваюсь о их там горях и несчастьях, может, в этом тоже есть какой-то грех?
Нет, убиваться-то не надо. Господь ждет от нас дела. Потому что если мы просто чисто эмоционально переживаем, то этому нет никакой цены. Господь не говорил о том, я был болен, а вы убивались обо мне, я был в темнице, вы обо мне рыдали, я был голоден, вы, так сказать, били себя в грудь, посыпали себе голову пеплом. Нет, Господь не говорит. Он говорит, я был голоден, ты меня накормил. Можно испытывать любые чувства. Вот, ну, конечно, держаться в рамках приличия. И все-таки накормить человека. Даже не испытывая к ним какой-то такой истошной, какой-то такой восхитительной любви. Нет, а просто повинуясь своему христианскому долгу. И этого будет вполне достаточно. Поэтому меньше эмоций и больше дела. Помоги вам, Господи. Всего доброго. До свидания. На этом наша передача заканчивается.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.